Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию лекций по Евангелию от Иоанна. Сегодня мы с вами начнем изучать 15 главу этого Евангелия. Эта глава является частью прощального учения нашего Господа. Напомню, что начиная с 13 главы мы занимаемся изучением событий последнего дня перед смертью Иисуса. 13 и 14 главы рассказывают нам о Тайной вечере, где Спаситель произносит свое великое учение о любви, адресованное всем людям, включая и нас с вами. 15 глава продолжает данное учение, хотя, по всей видимости, Господь произнес эти слова уже после окончания самой Тайной вечери. Если вы помните, 14 глава заканчивается словами Иисуса: «Встаньте, пойдем отсюда». Вероятно, Господь произнес все то, что мы находим в 15 и 16 главах, по пути в Гефсиманский сад. Его молитва в Гефсимании приводится Иоанном в 17 главе этого Евангелия. Многие комментаторы считают, что наш Господь произнес все то, что мы читаем в 15 и 16 главах, находясь на склоне Елеонской горы. Дело в том, что в то время, насколько мы знаем, там располагались виноградники. Это было вполне подходящее место для всего того, что говорит Господь в этой главе. Другие комментаторы выдвигают иное предположение, и я склонен соглашаться с ними. Они считают, что в ту ночь Господь и его ученики проходили мимо главных ворот Иерусалимского храма. Надо сказать, что ворота этого храма были весьма величественным сооружением. Бронзовые створки этих ворот были выкованы в Греции, а затем переправлены морем в Иерусалим. На них была изображена золотая виноградная ветвь. Виноградная лоза была символом народа Израиля, и во многих отрывках Ветхого Завета мы находим подтверждение этому. Например, в 79-м псалме в 9 стихе о детях Израиля сказано так: «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю». Пророк Исаия пишет в 5 главе в 1 и 7 стихах: «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, а мужи Иуды – любимое насаждение его». В книге пророка Иеремии, во 2 главе, в 21 стихе, мы читаем: «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Также и пророк Осия сравнивает Израиль с лозой в 10 главе своей книги. «Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод». Из этих стихов становится совершенно ясно, что виноградная лоза действительно являлась символом, олицетворяющим народ Израиля. И здесь я хочу подчеркнуть, друзья мои, что в следующих строках, обращаясь к своим ученикам, наш Господь произносит то, что этим людям никогда прежде слышать не доводилось. Для нас все, что мы читаем в этой главе, может звучать знакомо и привычно. Но для их слуха это было чем-то необыкновенным и странным. Давайте послушаем его. Первый стих. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь». Слово «истинный» в первом стихе в оригинале звучит как «алейтинос», что означает «подлинный, настоящий». Мы уже сталкивались с таким употреблением этого слова в Евангелии от Иоанна. Например, Иоанн Креститель был лишь отражением света, тогда как Иисус Христос являлся истинным светом. Моисей дал народу Израиля хлеб в пустыне, но Иисус Христос является истинным хлебом. Поэтому Иисус здесь говорит: «Я есть лоза, истинная лоза». Ученики нашего Господа были евреями и мыслили иудейскими понятиями, сформированными Ветхим Заветом. Иисус говорит им здесь, что вовсе не народ Израиля является истинной лозой, и вовсе не их принадлежность к иудейскому народу и к израильской религии является самым важным. «Я есмь истинная виноградная лоза», — говорит Спаситель. Самое важное для его учеников — это связь с ним. И эта мысль была для них своего рода откровением. Наш Господь использовал здесь замечательный образ. Он совершенно ясно показывает, что вовсе не принадлежность к какой-то религии или к какой-либо организации играет главную роль. Мы должны отождествить себя со Христом. Мы пребываем со Христом посредством крещения Святым Духом. И происходит это в тот момент, когда мы доверяемся Ему как своему Спасителю, когда мы обретаем рождение свыше и становимся Божьими детьми. В первом стихе Иисус называет Бога Отца виноградарем. Для Его учеников эта мысль также была новой и удивительной. В Ветхом Завете и даже в притчах нашего Господа Бог Отец всегда выступал в роли хозяина виноградника. Однако здесь Бог Отец предстает как его хранитель, тот, кто заботится о винограднике. Дело в том, что лишь Иисус является истинной лозой, а потому Бог Отец заботится о нем. В Ветхом Завете в 53 главе книги Исаии мы находим строки о том, как Господь Иисус взойдет пред ним как отпрыск и как росток из сухой земли. И действительно, подумайте, друзья мои, как часто Отец, подобно заботливому виноградарю, вмешивался, дабы спасти Иисуса от сатаны, стремящегося расправиться с ним. Отец – это единственный, кто заботится о лозе. А потому он также заботится и о ветвях. Однако при этом ветви должны быть присоединены к лозе. Для чего? Чтобы питаться соком от лозы, для того, чтобы приносить плод. Прочтем второй стих. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Он говорит: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». «У меня» — это значит «во Христе». Это означает спасение. Есть немало чудесных слов, таких как умилостивление, примирение, искупление, которые описывают различные фазы спасения. Но весь широкий спектр всей концепции спасения заключен в одной лишь фразе «быть во Христе». В этом мире есть только две группы людей. Те, кто во Христе, и те, кто вне Христа. Но как человеку прибыть во Христе? Посредством рождения свыше. Когда человек доверяется Христу как своему Спасителю, он через веру становится Божьим чадом. В этот момент он с помощью Духа Святого обретает рождение свыше. При этом Святой Дух делает кое-что еще. Дух не только поселяется в сердце верующего, но он еще крестит верующего в тело Христа. Именно это объединяет всех верующих в единое тело Церкви. Этот отрывок адресован верующим, тем, кто уже во Христе. Иисус не говорит здесь о том, как именно человек обретает спасение. В этом отрывке Иисус вообще не говорит о спасении. Здесь Господь говорит о принесении плода. И именно это понятие я хочу сейчас обсудить с вами. В первых 10 стихах этой главы плод упоминается в общей сложности 6 раз. Все это учение посвящено принесению плода. Давайте посмотрим, как Спаситель описывает это в 6 стихе. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Кто-то может сказать, похоже, что здесь говорится о потере спасения. Нет, друзья мои, нужно помнить, что в этом отрывке Господь говорит вовсе не о спасении, а о принесении плода. Здесь говорится о том, что является результатом спасения. Для начала давайте разберемся, что же такое плод. Я не думаю, что плод, о котором говорится здесь, имеет хоть какое-то отношение к делу благовестия и к завоеванию людей для Христа, как считают некоторые богословы. Я полагаю, что свидетельствование о Христе является следствием, побочным результатом наличия плода, но не самим плодом. Плод, о котором идет речь здесь, это плод Духа, о котором апостол Павел пишет в послании Галатам в 5 главе, в 22 и 23 стихах. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Это и есть тот самый плод или те самые плоды, которые появляются в жизни верующего. И мы с вами увидим, что пребывание во Христе приводит к тому, что в нашей жизни происходят перемены. Наши молитвы становятся действенными, наша жизнь приносит плоды, а в нас самих поселяется небесная радость. Прочтем теперь 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это и есть действие молитвы. В 8 стихе говорится о постоянных плодах в жизни верующего. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». А 11 стих говорит о радости в жизни верующего. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Я уверяю вас, друзья мои, что если верующий имеет подобный плод в своей жизни, то он самой своей жизнью будет приводить людей ко Христу. Именно поэтому я и считаю, что благовестие и свидетельство о Христе являются именно следствием и результатом спасения. Сказано: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». Бог хочет, чтобы наша жизнь приносила плоды. Но если ветвь бесплодна, как именно он ее отсекает? Один из способов, как он устраняет негодную ветвь, это не давая ей быть там, где приносятся плоды. Я знал немало людей, которые были отстранены, лишены возможности быть там, где проявляются плоды, поскольку их жизнь была пуста и бесполезна для Бога. Среди таких людей встречаются и служители, и простые верующие. Однако тот факт, что он отсекает их, вовсе не означает, что эти люди утрачивают свое спасение. Просто они лишены возможности быть там, где приносится плод. Причем иногда это отстранение достигается посредством физической смерти. Я думаю, что именно об этом и говорит апостол Иоанн в первом послании, в 5 главе, в 16 стихе, когда пишет о грехах не к смерти. Христианин может грешить до тех пор, пока Бог посредством смерти не помешает ему быть там, где приносится плод. Именно так посредством смерти были удалены из ранней церкви Анании и Сапфира. Церковь в начале первого века была чистой и святой. И эти двое лжецов не могли оставаться в ее среде. Однако я боюсь, что они чувствовали бы себя вполне комфортно в некоторых современных общинах. Во втором стихе сказано: «И всякую ветвь, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода». Греческое слово «катаиро» переведено здесь как «очищает». Это более правильный перевод, хотя иногда приходится слышать и другой вариант, что Бог подрезает всякую ветвь, приносящую плод, чтобы более принесла плода. Подобно садовнику, который подрезает бесплодные побеги. Это тоже справедливо. Нет сомнений, что порой Господь действительно делает это. Он входит в нашу жизнь и устраняет все плохое и недостойное в нашей жизни, что мешает нам жить полноценной жизнью. И надо сказать, что порой это происходит весьма болезненно. Я знаю это на своем опыте. Уверяю вас, что это весьма болезненный процесс, когда Бог удаляет из нашей жизни все то, что мешает нам приносить истинный плод. Надо сказать, что причина, по которой Божье вмешательство нередко оказывается столь болезненным, состоит в том, что мы сами слишком далеко уходим от Него. Чем ближе мы находимся к Богу, тем менее болезненными будут для нас Его попытки наставить нас на правильный путь. Я расскажу вам о своем детстве. Когда я еще учился в школе, мы с друзьями бывало прогуливали уроки, играя вместо этого в хоккей. Мы оставляли свои учебники в школе, а сами бежали на каток. Когда уроки заканчивались, мы возвращались, чтобы взять свои учебники и вернуться домой вовремя, чтобы родители ни о чем не догадались. И вот однажды мы прибежали в школу за портфелями, но директор увидел нас и догадался, в чем дело. И тогда нам пришлось последовать за ним в его кабинет на экзекуцию. В то время физические наказания в школах были еще обычным делом. Директор стал готовить розги, и один из моих более опытных товарищей, которому данная процедура была хорошо знакома, дал мне замечательный совет. Пожалуй, это был самый лучший совет, который мне только приходилось получать в жизни. Мой приятель объяснил, что чем ближе от розги ты находишься, тем менее болезненным будет удар. Поэтому он посоветовал мне поступить так. Когда директор начнет стегать меня, вместо того, чтобы отстраняться от удара, лучше идти ему навстречу. И я так и сделал. И к моему великому удивлению я обнаружил, что мне почти не было больно. Я думаю, что тот же самый совет уместен и тогда, когда Господь наказывает нас. В послании к евреям в 12 главе в 6 стихе сказано: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Причем его наказание вовсе не является знаком того, что Он гневается на нас. Он лишь пытается добиться того, чтобы в нашей жизни появились истинные плоды. Мы с вами любим жаловаться и уворачиваться от его ударов, но если вместо этого мы приблизимся к нему, нам будет значительно легче. Однако более правильно переводить слово «катаиро» как «очищение». Когда я был в Израиле, мы посещали виноградники, и я обратил внимание, что нередко виноградные лозы стелятся прямо по земле. Очевидно, что гроздья винограда оказываются испачканными в земле, и крестьяне вынуждены подпирать их камнями и мыть их перед тем, как они окончательно созреют. Точно так же и Господь входит в нашу жизнь. Он поднимает нас и омывает нас, дабы мы могли принести больше плода. Как он делает это? Давайте прочтем 3 стих. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам». Это очищение дается посредством Божьего слова. Очищающая сила Писания – это нечто совершенно чудесное и удивительное. По телевизору часто передают рекламу замечательных чистящих средств. Однако всегда выясняется, что эти препараты не настолько чудесные, как их расписывают в рекламе. Единственное подлинно чудесное средство очищения – это Слово Бога. В первом послании Петра, в первой главе, в стихах 22 и 23 мы читаем: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Посредством Божьего Слова мы омываемся от своих грехов и обретаем рождение свыше. Однако далее, живя в этом мире, мы соприкасаемся со сквернами этого мира, и потому мы нуждаемся в постоянном очищении с помощью Божьего Слова. Одна из причин, почему необходимо изучать Библию, состоит в том, что с ее помощью мы получаем постоянное очищение. В 118-м псалме в 9 стихе задается вопрос: «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» И этот же стих дает ответ: «Хранением себя по слову твоему». Нередко среди верующих бытует ошибочное мнение, что можно жить какой угодно жизнью, лишь бы сохранять веру в спасение посредством Божьей благодати. Поверьте, друзья мои, Бог использует свое слово, чтобы показать нам, когда мы перестаем жить в соответствии с Его волей. Истинным испытанием, которое демонстрирует нам, действительно ли мы имеем подлинные взаимоотношения с Богом, является то, изучаем ли мы Божье Слово, позволяем ли мы Слову воздействовать на нашу жизнь. Бог предназначил нам быть послушными Его Слову. В 118-м псалме, в 67-м стихе сказано: «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне Слово Твое храню». А в 71-м стихе того же псалма сказано: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Друзья мои, Господь использует наши страдания для того, чтобы принести нам Свое Слово и чтобы мы с вами могли стать полезными Ему. Я не думаю, что человек может очиститься перед Богом без изучения Божьего Слова. Я считаю, что самые опасные для церкви люди – это те, которые ведут активное служение и суетятся, как муравьи, но при этом сами не желают изучать Библию. Я думаю, что именно такие люди являются самыми опасными противниками как для Божьего Слова, так и для дела Христа в этом мире. Друзья мои, мы должны изучать Писание и применять его в своей жизни. Этим я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Давайте стараться изучать Его Слово и применять его в своей жизни. Всего вам доброго, до новых встреч!